Глава 15. Решение было чертовски трудное, и Вулфу потребовалось целых 5 минут на то, чтобы принять его. Что делать с ланчем? Когда я продиктовал Стелле Флеминг наш адрес и повесил трубку, было уже 10 минут первого. Приедет она сразу или немного позже? Ланч всегда начинался и должен начинаться в 1:45. Безвыходное положение. Вулф сидел и свирепо пыхтел 5 минут. Потом встал и решительно двинулся на кухню. Я последовал за ним, поскольку я тоже ем. С Джулией все обстояло предельно просто. Благо, ее ежовый омлет и жареные колбаски были уже готовы. Кризис миновал. Джулия заняла место за столом, где я обычно завтракаю, а мы с Вулфом уселись на табуреты за большим столом, уставленным блюдами с осетриной, копченым фазаном, сельдереем, 3 сортами сыра и пряной вишней в бренде. Поскольку считалось, что это только перекус, а не полноценная еда, табу на деловые разговоры было отменено, и мы обсудили программу предстоящей встречи. Я считал, что Вулф тоже должен присутствовать. Вулф был против. Мы предложили Джулии сыграть роль третейского судьи, и она проголосовала так же, как Вулф. В конце коридора, рядом с кухней, есть небольшая ниша, в стене которой проделано отверстие, закрывающееся задвижной панелью. Со стороны кабинета это отверстие замаскировано картиной, изображающей водопад. Из этой ниши можно наблюдать за тем, что творится в кабинете. Вулф будет сидеть на табурете перед отверстием. И еще мы единодушно решили, что я должен возглавить наступление. Наступление я начал сразу, как только она пришла в 1:40. Напротив вешалки в прихожей стоят скамейка и стул, на который удобно поставить сумочку. Но пока я принимал ее пальто, Стелла Флеминг не пожелала расстаться со своей сумочкой. А мне не понравилось, как она ее держит. К тому же воспоминания о пулях, которые не по моей вине не попали в Джулию, были еще слишком свежи. Вот почему, когда Стелла переложила сумочку из правой руки в левую, я выхватил ее. Стелла попыталась было отобрать сумочку, но я оттолкнул ее, может, немного рисковато, и открыл сумочку. Стелла завизжала и бросилась на меня, но я отвернулся и быстро сунул руку внутрь. Стелла попятилась к стене и стояла, тяжело дыша. Я извлек из сумочки автоматический пистолет «Бристол» 22-го калибра с изящной инкрустированной рукояткой и заряженной. Пистолет я опустил в собственный карман, а сумочку вернул владелице со словами: «Извините, если обошелся с вами излишне резко, но однажды у нас произошел несчастный случай, и с тех пор я всех обыскиваю». Она изо всех сил пыталась сдержаться, и я надеялся, что ей удастся взять себя в руки. Стелла Флеминг заметно увяла со времени нашей встречи. Она не только казалась меньше ростом, но и спала с лица. Некогда пухлые щеки провисли. «Отдайте мне пистолет», — взяв сумочку, сказала она. «Это не пистолет, а игрушка. Я верну его вам. Я уже говорил, что обыскиваю всех, и сейчас очень рад, что вы не избежали этой участи. В кабинете ждет женщина, которая расскажет крайне неприятные для вас вещи. А вы слишком вспыльчивы. Ее зовут Джулия Джекет, и она была лучшей подругой вашей сестры. Вы с ней встречались. Это я была лучшей подругой своей сестры. Вам виднее. Заходите и присаживайтесь». Я указал рукой. «Сюда, в открытую дверь, налево». Я подумал было, что она заортачится. Она и в самом деле замялась, но потом, видимо, вспомнила, что пистолет у меня, и что мне ничего не стоит сгрести ее в охапку и отнести в кабинет. Она круто развернулась и зацокала каблучками по прихожей. Я последовал за ней. Войдя в кабинет, она остановилась. Я подошел к Джулии, которая стояла возле моего стола, и вынул из кармана пистолет. «Он был в ее сумочке», — сказал я. Потом повернулся и спросил Стеллу: «Где ваш муж держит винтовку?» Похоже, она меня не слышала. Я выдвинул пару желтых кресел, и она подошла и села. Джулия уселась напротив, а я спрятал пистолет в карман, занял обычное место у стола и обратился к Джулии. «Вы знакомы с миссис Флеминг?» Она кивнула. «Так он был в сумочке? Как же вы его нашли?» «Просто отобрал. Но в субботу ночью стреляли не из него». Я уставился на Стеллу. «В субботу ночью ваш муж стрелял в мисс Джекет, но промахнулся. Поэтому я и спросил, где он держит винтовку». Она вытаращила на меня глаза. «Что? Мой муж?» «Он попытался убить мисс Джекет. Это еще цветочки, мисс Флеминг. Худшее вас ждет впереди. По телефону я сказал вам, что нашел убийцу. Мисс Джекет присутствует здесь, потому что помогла мне это сделать. Пожалуй, лучше всего будет, если я покажу вам копию письма, которое она послала вашему мужу в прошлую пятницу». Я выдвинул ящик и достал письмо. «Прочитать вслух?» Стелла Флеминг посмотрела на Джулию. «Вы послали письмо моему мужу?» «Да». Она требовательно протянула руку. «Дайте мне письмо». Я дал ей письмо. Она быстро пробежала его глазами, потом перечитала, уже гораздо медленнее. Затем подняла глаза на Джулию. «О чем это? Кто такой Мильтон Фейлс?» Джулия взглянула на меня совершенно напрасно. Я чуть расширил глаза, и она тут же перевела взгляд на Стеллу. «Мильтон Фейлс? Ваш муж. Я написала в письме, что ваша сестра все мне рассказала. Но на самом деле она не назвала мне имени человека, который ее содержал. Поэтому я называю его Икс. Вы единственная, кому Изабель сказала, как его зовут на самом деле. Она мне ничего не говорила. Она утверждала, что все вам рассказала. Изабель не была лгуньей». «Вот это другое дело. Молодец, Джулия». «Так что», — продолжила Джулия, — «когда Иксу позвонил мужчина, который обо всем знал, и потребовал денег за молчание, 1000 в месяц, которую следовало отсылать до востребования Мильтону Фейлсу, и Икс рассказал об этом Изабель, она сразу поняла, что Мильтон Фейлс — это ваш муж, потому что никто больше не мог знать того, что было известно Мильтону Фейлсу. Изабель знала, что вы наверняка рассказали своему мужу, я ничего ему не рассказывала. Вы должны были рассказать, потому что я вмешался. Не отпирайтесь, миссис Флеминг. Это уже установленный факт. Ваш муж получил письмо в субботу утром. В час дня он позвонил мисс Джекет в ее отель, а в половине второго явился собственной персоной. Я присутствовал при их встрече. Он сказал, что не принес с собой $5000, которые получил от Икса, потому что банк был закрыт, и пообещал принести деньги в понедельник, то есть сегодня. В котором часу он вернулся домой в субботу ночью? Ответа не последовало. Стелла Флеминг смотрела на меня. «Я знаю, что вернулся он поздно, поскольку в половине второго он прятался за оградой Центрального парка, пытаясь застрелить мисс Джекет. Я привез мисс Джекет сюда, так что мы не знаем, пытался ли он сегодня связаться с ней. Но теперь нам это уже не важно. Важно следующее. Вы назвали ему имя Икса. Ваш муж шантажировал его. И Изабель это стало известно. Это установлено окончательно». Ее пальцы судорожно сжимались и разжимались. «Не могу поверить», — едва слышно прошептала она. А потом повторила уже громче. «Просто не могу поверить». «Да, это трудно», — посочувствовал я. «Но дальше еще труднее. Правда, это еще не доказано, а основано только на том, что Изабель, узнав про вымогательство, решила сообщить все вам и предупредила об этом вашего мужа. Когда мисс Джекет обмолвилась об этом, я сперва не мог понять, почему полиция арестовала Ори Кеттера, а не вашего мужа. Но, оказывается, мисс Джекет, давая показания в полиции, даже не упомянула про шантаж. Почему, спросите у нее сами. Я думаю, она просто не придала факту вымогательства должного значения. А вот в полиции мигом смекнули бы, что к чему. И ваш муж уже сидел бы в тюрьме вместе с Ори Кеттером. Или один, как подозреваемый в убийстве. Когда же мы сообщим, что в субботу он приходил к мисс Джекет, а потом пытался убить ее, это окончательно решит дело. Полицейские соберут улики, получат, например, свидетельские показания обо всех его передвижениях в то утро, когда убили Изабель, и его отдадут под суд и, конечно, осудят за убийство. Я сказал вам по телефону, что нашел убийцу. Это он, Барри Флеминг. Ладони Стеллы Флеминг сжались в кулачки, и, сама того не сознавая, она трижды кивнула, пока я говорил, и прошептала: «Вот, значит, почему». Я не стал спрашивать, что она имеет в виду. Улики мне уже были ни к чему. Я не собирался ничего доказывать ни окружному прокурору, ни присяжным заседателям. Ее «почему» относилось, должно быть, к каким-то словам или поступкам Барри, и означало, что она мне поверила. Как бы то ни было, мои дальнейшие действия упростились. Я ожидал, что Стелла закатит несколько сцен, особенно после того, как отобрал у нее пистолет. Какого черта она его принесла? Отправить меня к праотцам, если я снова назову Изабель содержанкой? Должно быть, вы недоумеваете, почему мы решили обсудить это с вами? Почему не сразу обратиться в полицию? Мы, конечно, так и поступим. Но я не забыл, что в прошлый раз вы сказали, что репутация сестры для вас самая важная на всем белом свете. Не знаю, какие у вас отношения с мужем, но, возможно, вы сумеете найти какой-то выход. Например, уговорить его пойти с повинной в полицию и признаться в убийстве Изабель, но по совершенно другой причине, чтобы не упоминать про Икс, про вымогательство и все остальное, что может повредить репутации Изабель. Не знаю, возможно ли такое, но хочу предоставить вам шанс. Ждать долго мы не можем, так что в вашем распоряжении всего день или два. Скажем, до утра в среду. «Сегодня понедельник», — произнесла она уже обычным голосом. «Да, дайте мне письмо». Письмо упало на пол, когда Стелла начала сжимать и разжимать пальцы. И я подобрал его и положил себе на стол. «Это только копия», — предупредил я. «Отдайте его мне». Я взял письмо, сложил и передал ей. «Мой пистолет», — сказала она. «Когда будете уходить? Кстати, он и впрямь ваш или принадлежит вашему мужу?» «Это его пистолет. Барри — чемпион по стрельбе». Она положила письмо в сумочку и посмотрела на Джулию. «Это все из-за таких, как вы». «Чушь», — ответила Джулия. «Это можно сказать о ком угодно. Вы имеете в виду, что я дурно влияла на Изабель? Так вот это вы на нее дурно влияли. Я в ней души не чаяла. А вот вы...» И вот тут это, наконец, случилось. Я уже почти расслабился, а Стелла застала меня врасплох. Она словно тигрица бросилась на Джулию, я даже не успел помешать. Джулия, пытаясь защититься, вздернула вверх колени и под силой натиска опрокинулась назад вместе с креслом. Но тут я уже успел подскочить и обхватил Стеллу сзади, сжав ей руки. Неожиданно для меня Стелла совершенно спокойно произнесла: «Со мной уже все в порядке». Я отпустил ее. Джулия выкарабкалась из-под кресла, выпрямилась и поправила прическу. «Миссис Флеминг», — послышался голос Вулфа. Тон был совершенно ледяной. Мы все обернулись. Он стоял в дверном проеме. «Мистер Гудвин чересчур расщедрился, дав вам время до послезавтрашнего утра. Самый поздний срок — завтра утром. Арчи, проводи ее». И он решительно затопал к своему столу. Стелла проследила за ним взглядом, потом оглянулась, очевидно, высматривая сумочку. Я подобрал сумочку с пола, положил в нее пистолет и сказал: «Я верну вам ее в двери». И зашагал в прихожую. Стелла двинулась следом.